«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня пятница, 3 марта, 11 часов утра. Ну что ж, с третьим днем весны вас. Все течет и изменяется. Я это понимаю, что скоро грязь уйдет и полезут цветочки, так что будет весело, я думаю, по крайней мере, радостно нам. Ну, вопреки погоде, мы радостны всегда. В эфире программа «Ничего особенного». Это программа о родителях и для родителей особенных детей, детей с особенностями развития. И вы знаете, кто такие тьюторы и зачем они нужны? Что такое ресурсные классы и чем они могут помочь детям с особенностью развития? Готовы ли мы к инклюзивному образованию? Эту тему мы не раз поднимали, и сегодня вот об этом мы будем говорить. В нашей передаче у меня в гостях, ну, как обычно, по пятницам в 1 часов утра, в студии на радио «Телос» ведущий Игорь Попов, и у меня в гостях сегодня тьютор Иларион Огородников. Здравствуй, Иларион.
Доброе утро, Игорь.
Иларион, выпускник Московской богословской семинарии Иоанна Александровича Баптиста, сейчас студент психологического факультета. Он тьютор, и сегодня он будет отвечать за весь тьютинг России, по крайней мере, Москвы. Скажи-ка, Иларион, ты вот выпускник Московской богословской семинарии, как выпускник Московской богословской семинарии стал тьютором-то? И почему ты этим решил заняться?
Ну, психология мне была интересна, наверное, еще с семинарии, когда я впервые с ней познакомился, у нас был один из предметов психология, возрастная психология, мне она тогда очень понравилась, вот, и после того, как я закончил семинарию, у меня стал выбор о том, чтобы продолжить обучение, уже продолжить обучение в светском вузе, получить светское образование, и я долго думал, какое же направление выбрать. Я по своему складу ума не технарь, я гуманитарий, поэтому, естественно, мне хотелось что-то более гуманитарное. И психология, на мой взгляд, показалась мне более как-то интересной и для меня близкой. Вот. И я решил пойти учиться на психолога. Вот. Когда я поступал в институт, то я еще не думал, что я буду заниматься с детьми-аутистами. Вот. Потом уже в течение обучения друзья мне, которые в этой области занимаются, работают с детьми-аутистами, они мне порекомендовали пойти работать в этом направлении. Я устроился в детском садике. Сначала я был тьютором. Параллельно я занимался частной практикой, как терапист занимался с ребенком-аутистом. Ну, и а потом уже вот в прошлом году уже пошел тьютором в школе работать. То есть вот уже более полугода я работаю тьютором в школе, в обычной школе, в ресурсном классе.
Угу. Вот расскажи-ка, что такое тьютор и чем он занимается? Вообще, мне кажется, тьютор – это такое ностальгические воспоминания о России, которую мы потеряли, там какая-нибудь царская Россия, там тьютор, наставник. Что такое тьютор-то вообще сейчас? Вот, и с чем его едят-то, этого тьютора?
Ну, вообще тьютор, насколько я знаю, это, ну, в переводе с английского это обозначает слово «наставник». Оно появилось в Англии, в Великобритании, по-моему, в XIV веке, и возникло в таких известных университетах, как Кембридж, Оксфорд. Первоначально это была педагогическая должность человека, который помогал студенту в его обучении, в образовательном процессе, был таким неким посредником между студентом и профессорами. Со временем тьютор, он стала более такая обширная должность, то есть она перешла из университетов в школы, другие виды образовательных учреждений. А вот я являюсь тьютором именно в инклюзивном классе, в инклюзивном образовании, в ресурсном классе, и, по сути, являюсь как бы таким вспомогающим человеком, который помогает ребенку с расстройством аутистического спектра в образовательном процессе, помогает ему работать, занимается с ним по индивидуальной программе и помогает вот именно больше как бы в социализации в той среде, в которой он находится, именно с детьми в классе, в общении с детьми в классе, с педагогами и с другими людьми. То есть вот это больше такой как человек, который, как функция которого сопровождение и помощи в адаптации вот, в социуме, да, в обществе, в котором непосредственно ребенок находится.
Скажи, тьютор — это все-таки сегодня педагог или это уже какая-то помогающая профессия? Я имею в виду, что в чем помогаешь? Ну, педагог — это тоже помогающая профессия, да, он воспитывает детей. Uh-huh. Но когда мы говорим о помогающей профессии, да, uh-huh. мы говорим, конечно же, о психологах, мы говорим о врачах, да, uh-huh. и так далее, да, то uh-huh. есть вот о терапевтах, о психотерапевтах. Вот скажи мне, вот тьютор сегодня кто? Вот он психолог, он педагог.
Он все это одновременно, в комплексе, потому что тьютор, его задача не просто как бы передать материал, да, какой-то вот, который проходит в школе, но помочь ребенку, учитывая его особенности, помочь ему принять этот материал, да, адаптировать под его уровень возможностей. И для этого необходимо, конечно, не только педагогическое образование, но и образование психологическое. То есть я бы сказал, что тьютор – это вот какой-то такой комплекс различных профессий, сочетание различных профессий, которые помогают, которые вот необходимы для оказания помощи именно таких особенных детей.
Угу. Вот у нас сегодня в гостях, дорогие друзья, человек-комплекс. Пожалуйста.
В комплексе.
Да, в комплексе. Обращайтесь к нему, мучайте его, задавайте ему вопросы свои каверзные. Коллеги, тоже присоединяйтесь для того, чтобы вы это сделали. Назову наши позывные. Позывные, понятно. Я имею в виду, конечно, телефон прямого эфира 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Вайбер. WhatsApp плюс 7 977 850 09 96. Нам также можно писать через мобильное приложение для iOS и для Android. И можно нам написать непосредственно через сайт teos.fm. Итак, значит, возвращаемся к твоему тьютингу. То есть у тебя специализация — работа с детьми с расстройством аутистического спектра, да?
Да, именно.
Вот почему именно такую специализацию ты выбрал? Угу. Немножко так это затронул, мне как-то хотелось расширить. Угу. И что это тебе дает как специалисту?
Почему я выбрал? Потому что мне, ну, вообще мне всегда интересно было работать с детьми. То есть до семинарии у меня был опыт работы с обычными детьми в христианском лагере. Вот. И мир ребенка меня всегда интересовал, и чисто как, ну, не только с психологической точки зрения, но вообще было интересно, да, взаимодействовать с детьми, работать с ними. Вот. Выбрал я именно эту среду, потому, ну, эту специализацию в том, потому что ну, во-первых, мне ее предложили, да, люди, которые, вот мои друзья, близкие, которые посоветовали мне этим заняться, учитывая, что я уже учился, да, uh-huh. в институте психологии, мне посоветовали заняться вот в этом направлении. И мне было интересно это, мне интересно узнавать новое, получать опыт работы с детьми именно такими. И я видел в этом также приложение свое, как бы, христианское, да, на служение, потому что я думал, что эта работа, она вот и является таким, как бы, служением, не просто работой, а именно служением, помощью детям, которые без посторонней помощи практически не могут жить, да, они нуждаются в какой-то внешнем влиянии, внешнем воспитании, uh-huh. да, можно так сказать, обучении. И мне это было интересно, и вот так все сошлось к тому, что я выбрал именно этот путь. Uh-huh. Несколько причин так сошлись, что я выбрал именно этот путь, мне было это интересно этим заниматься.
Но дети с расстройством аутистического спектра, ну, во-первых, немножко, может быть, потом поговорим, uh-huh. что такое расстройство аутистического спектра, uh-huh. и мы много говорили, конечно, в передачах об этом, mm-hmm. да, и через что родители проходят, и это действительно mm-hmm. такой не очень нелегкий путь. Ну, есть тьютеры же, бывают не только для детей, у которых именно этот вид расстройства, mm-hmm. есть синдром Дауна, есть mm-hmm. ДЦП, есть дети-инвалиды, есть инвалиды по зрению, по слуху, им тоже нужны тьютеры?
Да, конечно, есть такие.
Mm-hmm. И есть специализации прямо по этим направлениям?
Ну, конечно, да. Правда, я не имею опыта работы вот в этих направлениях, да, uh-huh. но, на мой взгляд, я думаю, что все-таки специфика работы отличается друг от друга. Да. Все-таки uh-huh. эти разные случаи, разные нарушения. Вот, поэтому здесь необходимо какие-то дополнительные образования, чтобы, допустим, вот если человек, например, развивался в одном направлении, он решил стать тьютором с детьми с аутизмом, угу. то, соответственно, ему необходимо пройти какие-то определенные, получить знания для того, чтобы здесь уже работать в этом направлении. Все-таки есть отличия и свои особенности. У меня вот есть знакомый, который занимается тоже вот с детьми с ДЦП, да, угу. с даунами. То есть, естественно, мы общались с ней, и я понимаю, что у них несколько иное специализация, иные методики, и поэтому здесь необходимо дополнительное образование, чтобы, допустим, начать заняться вот в этом направлении. Поэтому это нормально, и я думаю, что, естественно, что везде свои особенности.
Ну что ж, дорогие друзья, вы подключайтесь к нашему разговору. Разговор, я думаю, будет сегодня содержательный и, может быть, и дискуссионный, потому что будем мы говорить на очень такие не столько спорные, сколько темы, вызывающие такой резонанс общественный. Да? И вот вопрос к нашим радиослушателям. Готовы ли, на ваш взгляд, сегодня школа к инклюзивному образованию? Инклюзивному образованию, то есть тому образованию, которое включает детей с разными, ну, да, вот с разными проблемами, как детей, у которых нет таких явных проблем, ну, то есть с ограниченными возможностями здоровья, да, есть еще такой термин у нас. То есть готовы ли сегодня школы к тому, чтобы у нас было инклюзивное образование, когда в одном классе могут учиться дети с расстройством аутистического спектра, дети с синдромом Дауна, дети с ДЦП, дети с инвалидами по слуху и зрению, например. Готовы ли мы к этому? И самый важный вопрос, готовы ли вы, дорогие друзья, чтобы ваш ребенок попадал вот в мир таких особенных детей, или, друзья, вот, дорогие радиослушатели, те, кто воспитывает ребенка с ограниченными возможностями здоровья, готовы ли вы отдать в такой вот в общий класс, да, инклюзивный класс своего ребенка? Нам очень важно будет ваше мнение. Знаешь, вот у нас есть у меня тут, я хотел сказать, наша служба статистики поработала, да, у нас есть действительно такой собрал небольшую статистику, и вот летом фонд общественного мнения провел опрос среди россиян, касающихся инклюзивного образования, и вот в вопросе принял участие 1500 респондентов из 43 субъектов Российской Федерации. По данным исследования, 45% россиян одобряют идею обучения детей-инвалидов в обычной школе, против инклюзивного образования выступает 35%, 19% граждан не определились в этом опросе, при этом 52%, то есть большинство опрошенных, не считают, что обучение детей-инвалидов в обычных школах приведет к ухудшению качества образования, 26% респондентов считают, что совместное обучение детей-инвалидов и обычных детей приведет к ухудшению качества образования, и 22% россиян затруднились дать свою оценку. А то же количество отвечающих считает, что уровень образования от присутствия в школах детей с особенными возможностями, не пострадает. Это 52%. Считают, что детям-инвалидам будет плохо и некомфортно учиться в обычной школе. И 30% россиян считают, что, напротив, им будет комфортно. 18% затруднились ответить. При этом 39% респондентов уверены, что обычным детям будет плохо учиться вместе с инвалидами. 36% придерживаются противоположного мнения. 25% затруднились дать ответ. Я не знаю, дорогие друзья, что вы запомнили из этой статистики. По крайней мере, какие-то такие яркие цифры. Эурен, как бы ты прокомментировал эту статистику? И раз уж у нас зашел вопрос об инклюзивном образовании, да? Начнем мы вот как раз с вопроса не столько готовности, сколько какие возможности сегодня существуют для инклюзивного образования. Но сначала вот о статистике. Вот что, как ты ее прокомментировал?
Ну, во-первых, радует то, что все-таки большая часть опрошенных, они поддерживают эту идею. Вот. Я думал, что, может быть, будет где-то в разы меньше. То есть все-таки в обществе присутствует понимание такое, что инвалиды – это не какие-то ущербные люди, да, какие-то страшные, которые могут повлиять на их детей в негативном смысле, но это такие же дети, как их, и они готовы смириться, да, принять эту идею о том, чтобы были классы, где присутствуют и инвалиды, и дети обычные. То есть это меня радует, да, а что так, по статистике.
Так называемая норма, да?
Норма, как? Да. Но, с другой стороны, мне кажется, тот большой процент тоже относительно, да, большой людей, которые против этого, это результат того, что в нашем обществе это все-таки в новинку. И люди еще не имеют достаточно знаний, да, о том, что такое инвалиды, что такое дети с аутизмом, если брать вот конкретно нашу тему. И, соответственно, от незнания, от непросвещения вот есть такое какое-то негативное восприятие такой формы обучения. Я думаю, что необходимо какие-то просветительские проекты, общенациональные в том числе, да, в СМИ и так далее, чтобы людей просвещали и рассказывали о мире детей с аутизмом, и о детях с другими расстройствами, чтобы люди больше знали. И мне кажется, тогда ситуация еще изменится еще больше в лучшую сторону, и не будет такого какого-то негативного восприятия.
А ты думаешь, проблема только в просветительстве?
Я думаю, да, что это только начинается у нас в России, да, и люди еще не знакомы с этим с этим возможностью, да, такой формы обучения. И как и любое новое, необычное, оно всегда чаще всего в обществе воспринимается как бы, да, негативно.
Ну, у нас...
Скептически, по крайней мере.
Да, да, в России всегда реформа воспринимается,
да,
скептически.
Да, это, мне кажется, больше вот на уровне именно такой общей психологии, да, тоже, что что-то новое всегда настороженно воспринимается. Mm-hmm. И если это проживется, ну, не если приживется, я думаю, уверен, что это приживется, то ситуация изменится, и больше людей будет достаточно одобрять эту форму обучения инклюзивно.
Все зависит от нашей реформы образования, которая,
да,
может
конечно, да, зависит от, именно от просвещения, о том, чтобы людей знакомили с этим. Это вот заметно даже на уровне школы. Ну, угу. Об этом еще я поговорим, я думаю, в дальнейшем сейчас.
Угу. Ну что ж, ресурсный класс. Я думаю, что многие из радиослушателей не слышали про это. Есть какой-то, ну, включая меня, например, которые слышали и знают, что такое ресурсный класс. Я даже прочитал целую большую книжку, которую выпустил благотворительный фонд «Ресурсный класс», о работе ресурсного класса, как он работает. В этом у меня скепсис появился еще больше после того, как я это прочитал. Вот. И теперь давай-ка попробуй развеять мой родительский скепсис по поводу ресурсного класса. Что такое ресурсный класс? Ты работал в ресурсном классе. Вот расскажи, в чем задача ресурсного класса, как он работает, для чего вообще нужны ресурсные классы в общеобразовательной школе?
Угу. Ну, во-первых, что такое ресурсный класс? Это, как правило, помещение, да, отдельное помещение, где присутствуют дети, если брать вот аутисты, да, с которыми я работал. Вот, присутствуют тьюторы, у каждого ребенка свой тьютор, и возглавляет этот класс ресурсный учитель. Тот человек, который под каждого ребенка пишет определенную программу, и по этой программе тьюторы занимаются с детьми-аутистами. Вот. Помимо этого, дети, они также присутствуют на обычных занятиях, где есть обычные дети, учитель, а тьютор присутствует вместе с ним и с ребенком, помогает ему, допустим, в коммуникации и в образовательном процессе. То есть те знания, которые получает ребенок, соответственно, естественно, любой аутист, он по мере своих возможностей, ну, не весь материал может воспринимать, и обязанность тьютора в том, чтобы в ресурсном классе вот эти знания, которые он получает, ему передавать, да, ему на его как бы вместе с ним заниматься, да, по этим материалу, который он проходит в школе, в классе. Вот, поэтому именно ресурсный класс, он больше вот такое как бы помещение, где дети с расстройством аутистического спектра могут получать знания дополнительные, да, которые они не могут усваивать отдельно. И с ними прорабатывается выработка тех навыков, которые у них, допустим, отсутствуют или не развиты. Да? Вот. Именно в этом задачи, основные задачи ресурсного класса. Ну и главное в том, чтобы помочь ребенку социализироваться в общении с детьми, потому что это не является каким-то отдельным классом, да, где только аутисты. Бывает так, что приглашают обычных детей, чтобы они вместе с ними взаимодействовали, играли на переменках, чтобы вот именно этот процесс образовательный и коммуникации процесс, он был непрерывно не только на обычном классе, на переменках обычно, где дети бегают, но и в этом ресурсном классе, где также обычно дети могут приходить и вместе с ними как-то взаимодействовать.
Сколько должно быть ресурсных классов в школе?
Ну, насколько я знаю, он обычно один на школу. То есть в классе в среднем 6-8 детей сразу. Угу. Да, и, соответственно, столько же тьюторов. И один учитель ресурсного класса. То есть, достаточно.
То есть это один ресурсный класс на всю школу,
да.
И там дети разного возраста, получается, да?
Ну, вот насколько вот в тех классах, в которых я работал, это, как правило, дети вот именно примерно одного возраста. То есть либо первый класс, либо там
четвертый стал.
Да. То есть в Москве это форма обучения, она только начинается. На
школу, да.
И пока, да, у нас на данный момент... Вот, из того, я говорю из того, что я знаю, да, на данный момент я знаю, что только вот именно первый, четвертый класс. Было несколько детей старшего возраста, но они высокофункциональные, с высокофункциональным аутизмом, они автономны, то есть им не нужен тьютор, они просто учатся в обычном классе и, ну, заходят тоже в ресурсный класс, как-то тоже взаимодействуют. Есть такой, я знаю, мальчик, который вот он... У него есть аутистические черты, но он при этом автономен и может сам учиться без помощи тьютора.
Значит, смотри, вот ресурсный класс. Кто содержит ресурсный класс, грубо говоря? С какого бюджета вот ресурсный класс существует?
Ну, есть разные формы содержания. Вот я работал в двух местах, в двух школах. Вот. В одной школе там оплачивает частично фонд, частично школа сама. Государство выделяет большие средства на помощь именно с работой с аутистами, потому что в школе даже это выгодно в плане того, чтобы у них были дети в такие ресурсные классы и были аутисты, потому что государство выделяет больше средств на них. Вот. В другой школе я работал, там содержание выходит тоже частично фонд оплачивал, частично сами родители. То есть различные есть вариации содержания, оплаты труда тьюторов, ресурсного учителя. И, насколько я знаю, что в каждой школе может быть разные варианты.
Да, все-таки тьюторов, вот я как раз ты затронул, тьюторов всегда оплачивают родители или...
Это... Нет, есть оплата, вот говорю, вот в той школе первой, где я работал, там оплата вот именно в школу, из бюджета, и из бюджета школы, и фонд, который специально вот специализируется на детях с расстройством аутизма. Да, а в другой школе был вот фонд, и частично родители оплачивали. Я говорю, есть различные варианты. Варианты. Это, по крайней мере, я говорю о Москве. Я не знаю, как в других городах России, но вот в Москве, насколько мне известно, вот именно оплата производится по разным возможностям, разным вариантам.
Вот смотри, ресурсный класс, он существует как обычный образовательный класс, то есть есть там, предположим, ну, такую схему нарисуем, да, есть класс А, Б, В и ресурсный класс. Или же дети с расстройством... И смотри, вот в ресурсном классе обучаются дети только с расстройством аутистического спектра, или же с любыми ограниченными возможностями здоровья, там, с ДЦП, с синдромом Дауна.
Отвечая на твой первый вопрос, дети в ресурсном классе, они, вот, как я знаю, они могут присутствовать в разных классах, да, то есть несколько человек в А, там, первый А, допустим, несколько человек в первом Б, вот, но в ресурсном классе они все вместе, и там идет занятие, как бы, вот именно по той программе, по тем программам, которые пишет ресурсный учитель для каждого ребенка.
А как программа? Ну, то есть, вот они в А-классе-то учатся, как они попадают потом в ресурсный класс? То есть это параллельная программа, не знаю, в какое время там...
Да, параллельно. Бывает так, что не все предметы ребенок может посещать. То есть уже ресурсный учитель решает, на какие он уроки идет, какие он может он воспринимать предметы, какие он не может воспринимать. Соответственно, вот в окна в эти он с тьютором идет в ресурсный класс, и там уже проходит программу вот именно непосредственно. По то, что напишется под него, либо тот материал, который он получил во время других предметов в классе, да. Вот. Еще был вопрос у тебя.
Напомни. Конкретно у меня еще вопрос. У меня много вопросов к тебе.
Да, ты задавай, да. Я просто не успеваю отвечать на все.
Да, я тогда буду тебя сегментировать вопросами.
Давай.
Отдельными вопросами. Да, но для начала, дорогие друзья, включайтесь, потому что уникальная возможность. Вот у вас живой тьютор, христианин, пожалуйста, и вот и педагог, и психолог, и у вас есть возможность задать ему свои каверзные вопросы, чтобы вы, может быть, не каверзные, а те, которые наболели, да?
Интересно,
и чтобы
конечно.
Вы это смогли сделать, я напомню телефоны нашего прямого эфира.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Продолжаем мы разговор с нашим дорогим гостем, тьютором Илларионом Огородниковым. Вот я таки добрался до этого особого гостя. У меня к нему очень много вопросов. И я не уверен, что весь тот список вопросов, который я составил, мы исчерпаем сегодня. Значит, будет возможность встретиться еще раз. Но пока пойдем по ресурсным классам. Мы говорим про ресурсные классы, зачем они нужны. И пока, конечно, я как-то где-то понимаю, как он работает. Но вот смотри, есть в одной школе ресурсный класс, есть в другой школе ресурсный класс. Система ресурсных классов – это часть инклюзивного образования, и как вопрос, как вообще реагируют педагоги и администрация школы, вот, например, на тьюторов, на... А есть ли, например, специальные психологи, то есть те психологи, не тьюторы, а именно специальные психологи, специалисты, например, медработники, которые могут как бы помочь, если у ребенка вдруг возникают проблемы, да, со здоровьем и так далее. Вот какие еще специалисты должны быть предусмотрены вот в школе для того, чтобы работал эффективный ресурсный класс?
Ну, отвечая на первую часть твоего вопроса, да, ресурсный класс – это как раз часть инклюзивного образования, то есть инклюзии, да, что включение ребенка-инвалида в общеобразовательный процесс. В основном все вопросы по организации деятельности ресурсного класса, взаимодействии с учителями, с руководством школы, все это лежит на плечах ресурсного учителя. То есть задачи тьютора, они больше как такие исполнительские.
Но... То есть они индивидуально работают с ребенком?
Да, то есть вот это главная суть тьюторства, да, работа индивидуально с ребенком, сопровождение его на занятия, контроль, да, чтобы там, допустим, он где-то не упал, если у него есть нарушение в двигательной системе, да.
То есть там истерики сенсорная перегрузка ребенка, когда много света. Ну, мы писали им, что такое школа. Школа – это, прошу прощения, сборище монгол-татар, который на перемене сметает все, да, помните?
Хорошее определение.
Яралаш, да, то есть когда бедная продавщица, да, там вся в порванной одежде. Да, это такое гипертрофированное, но действительно так. То есть очень много, если обычные дети перегружаются, то есть у кого более стабильность, система, да, эмоциональная, психологическая система, то, естественно, дети с аутистическим спектром, которые очень остро реагируют на сенсорные перегрузки, свет, звук, шумы. У меня, например, дочь, когда я повышаю голос, она прям уши зажимает, и говорит, не надо громко. Или мы шутим с женой громко, и она говорит, не кричите, да, то есть, если она так реагирует, то как она отреагирует вообще на школу, где вот такие перегрузки, да?
Да, вот, кстати, это как бы иллюстрирует то, что ты сейчас сказал. У нас, допустим, дети, вот, которые я занимался в последней школе, мы ходили отдельно на завтрак в тот момент, когда уже прозвенел звонок, и дети пошли на занятия.
И ничего, реагировали нормально?
Это для чего делалось? Для того, чтобы вот именно как раз избежать вот этой внезапной истерики, да, связанной именно с нагрузкой. На
нагрузкой. Столовка – это вообще страшное дело.
Да, поэтому первоначально необходимо, когда только вот этот начинается ресурсный класс, его деятельность в школе необходимо, может быть, немножко ограничивать, да, вот взаимодействие с детьми обычными. И поэтому мы вот специально их водили на завтраки, когда уже было спокойно, тихо, никто не кричит, не мешает. Вот, поэтому, да, то есть, но все лежит на плечах ресурсного учителя, и в том числе и просвещение педагогов, да, что такое аутизм, что такое дети с расстройством аутистического спектра, взаимодействие с директором школы тоже занимается ресурсный учитель. То есть, как бы я говорю, что тьютор – это больше его обязанности исполнителя, а все остальные вопросы, в том числе и вопросы взаимодействия с медиками, да, в классе, если вдруг что-то, не дай бог, произошло с ребенком, то, естественно, тьютор ставит это в известность ресурсного учителя, и он уже идет там вместе с ним, с ребенком, и решает эти проблемы, которые могут возникнуть. То есть, как бы вот такая система, и... Ну, со стороны, если брать педагогов, то, конечно, тоже разные есть реакции. Кто-то с опаской смотрит на детей, опять же, не зная, кто такие аутисты. Кто-то достаточно доброжелательно, открыто, готов помочь. И есть люди, которые даже вот подходили, благодарили за наш труд, вот нам, тьюторам, что вот делились тем, что есть там одна женщина, рассказала, что у ней внучка тоже аутистка, и видно, что эта женщина очень благодарна нашей работе, что тоже нам приятно, да, что есть люди, есть разные люди, разные реакции, разный отклик, да, на то, что присутствуют такие дети в школе. Поэтому, но большинство, конечно, незнакомы, естественно, с опаской, с настороженностью, со скептически так относятся к этим детям. Поэтому необходимо просвещение, в том числе и в школе. Да, проводятся определенные дни вместе, да, с детьми обычными, детьми с аутизмом. Проводятся различные семинары по просвещению, в том числе среди педагогов, да, и руководства школы. То есть вот, и вот это взаимодействие, оно, конечно, необходимо, потому чтобы люди знали, что за ресурсный класс, что за дети, и узнавая новое о них, происходит вот этот взаимный как бы, обмен, да, знаниями и взаимное как бы, такое выстраивание мостов, да, коммуникации.
Как ты считаешь, без ресурсного класса возможна инклюзия в школе?
Есть такие виды, насколько мне известно, что виды тоже формы обучения, когда родители просто нанимают тьютера, и он находится с ребенком.
Много-много вопросов. Сразу.
Да, находится с ребенком в классе без ресурсного класса. То есть, к сожалению, вот ситуация такая, что есть нехватка в ресурсных классах в обычных школах. Поэтому бывают такие формы, да, но по поводу их эффективности, у меня, конечно, есть большие сомнения, но об этом еще поговорим, я думаю.
Ну вот куча, да, вопросов, потому что и они касаются как раз инклюзии. На твой взгляд, вот возможно сегодня инклюзия в России, как мы ее представляем? Поясню свой вопрос небольшим спичем.
Давай, да,
хорошо. Значит, ресурсный класс, потому что, например, есть прекрасная книга, я уже не один раз в «Ничего особенного» ее рекламировал, Мария Бершкович, «Нестрашный мир», написал книжку «Тьютор», которая как раз работала с детьми совершенно разного, да, спектра проблем, да, и с синдромом Дауна, и с расстройством аутистического спектра, и она как раз начинала работать и в коррекционном, да, она работала и в коррекционных школах, и в общих школах, работала с ребенком, она видела и выгорание многих педагогов и так далее, да. Что такое педагог сегодня в школе? Педагог сегодня в школе – это человек-компьютер, да, человек-клавиатура, у которого огромное количество просто писанины. То есть вот он с этим связан. Да? Да, и, предположим, вот в его класс попадают дети с... Даже возьмем, что у него будет отдельный один ребенок с аутистическим спектром, один ребенок с синдромом Дауна, один ребенок с ДЦП и один, например, инвалид по слуху и зрению. Это кроме... просто детей, например, из дисфункциональных семей, да, детей из семей, там, алкоголиков или там, социальный статус сложный, да, и он такой вот очень бывает некомфортно идущий на конфликт, да. И в классе, например, реальность, да, в классе 30-35 детей. Вот педагог сможет справиться с таким классом?
Ну, конечно, это сложно.
Я хочу сказать, что это невозможно, мне кажется.
Да, естественно, плюс без помощи обычных аутистов, да, если они не являются автономными, да, вот как вот говорю, как тот мальчик, то они без помощи тьютера, они там не смогут находиться. Это просто нереально, да, я понимаю, что о чем ты говоришь, да, что большой класс и справиться со всеми детьми, наблюдая, да, со стороны за работой учителя непосредственно вот эти полгода, разных учителей, да, я видел, что действительно это очень сложно, и это надо прижизненно вставить памятник нашим педагогам, потому что у них труд очень гигантский, очень сложный. Это реально трудно. И без помощи тьютера детьми вот с инвалидами, да, и в том числе и с другими расстройствами, это будет практически невозможно. Поэтому и необходима вот эта должность, эта педагогическая помощь тьютера. Вот. Но ты задавал еще вопрос о том, что может ли ресурсный класс там сочетать несколько, да, видов. Ну, мне, насколько я знаю, в основном ресурсный класс, они вот строго там с раз, да, вот. Я не встречал, по крайней мере, из своего опыта, не встречал, чтобы были какие-то смешанные. В основном это вот разновидности аутизма, и тьютеры именно специализируются по аутизму. Насколько я знаю, что есть отдельные, да, тоже классы, ну, наверное, можно так назвать, да, где уже с синдромом там Дауна, ДЦП и другие виды, да, поэтому, uh-huh. мне кажется, все-таки это раздельно, потому что тут разные специфики, специализация, как вот вначале говорили мы с тобой, uh-huh. поэтому здесь, я думаю, необходимо все-таки это разводить, это будет сложно.
Ну да, сочетать. Я вот, скепсис мой все возрастает, да, так вот, ответь мне честно и откровенно, открыто, вот, возможно ли сегодня инклюзивное образование в России или нет? Знаешь, как помнишь, как в это «Убить дракона», да? Может ли Ланселот убить дракона? Может ли Ланселот и не убить ни дракона, да?
Ну да, да. Но я, насколько я знаю, да, в России это все еще в новинку, да, и инклюзивное образование, оно только начинает развиваться. Если брать даже ту же, ну, нашу Москву, да, столицу, все-таки здесь это появилось вот буквально 5, там, может быть, чуть больше лет назад. Угу. Что говорить о других регионах, я думаю, тоже, наверное, там только все это зарождается. Поэтому, мне кажется, еще, наверное, немного рано судить о том, насколько это имеет перспективу или нет, но, по крайней мере, я вижу, что это востребовано, во-первых, во-вторых, это имеет свою определенную эффективность, и это необходимо, потому что, к сожалению, мы видим, что количество детей с аутизмом все больше увеличивается.
Да, это не потому, это что данность, их стали вдруг диагностировать. Да,
да, это просто вот данность, статистика, которая по всему миру, в том числе и в России, эта проблема все более и более становится существенной. Угу. Поэтому с этими детьми надо где-то заниматься. И особенно плюс инклюзивного образования в том, чтобы не разделять детей на первого сорта и второго, да, что дети-инвалиды, они такие же дети, как и обычные дети.
Просто у них особые потребности.
Да, да? У них особые, да, особые пути развития, и им необходима помощь извне.
Чтобы... Вот это и означает особые образовательные потребности, да, что к ним нужен особый подход?
Да, конечно, поэтому и требуется и ресурсный класс, и ресурсный учитель, тьюторы, это все, все эти люди, они необходимы ребенку-аутисту, потому что без их помощи он не сможет находиться в этой среде. И их помощь, главная помощь нашей работы в том, чтобы помочь ребенку адаптироваться в среде своих сверстников и в общении с другими людьми, да, со взрослыми. И как вот адаптация, как способ социализации ребенка, это вот самое эффективное, на мой взгляд, инклюзивное образование, оно в этом самое эффективное. Потому что если ребенок находится отдельно в коррекционной школе, у него нет возможности общаться с детьми обычными. Он уже изначально поставлен в ситуацию, что он какой-то не такой. Угу. И, как правило, не зная об этом ребенке ничего, не зная об аутизме ничего, возникает возникновение вражды, да, угу. какого-то неприятия. Поэтому, мне кажется, плюс вот инклюзивного образования в том, что вот эти преграды, они рушатся изначально. Угу. И ребенок может себя чувствовать вполне нормально в среде обычных детей.
Вот великий энтузиаст и оптимист инклюзивного образования в России Лаурен Огородников у нас сегодня в эфире. Куча мыслей у меня, и их мне надо все выдать, а времени осталось не так много. Так что, дорогие друзья, ну-ка давайте-ка пошатнем его оптимизм, зададим ему каверзные вопросы, и чтобы вы могли это сделать, я напомню телефон нашего прямого эфира.
Ничего особенного. Передача о том, как жить, а не выживать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Ничего особенного.
Ну что ж, мы продолжаем наш разговор об инклюзивном образовании. Раз уж мы стали говорить об особенности, да, в расстройстве аутистического спектра, вот скажи, в чем особенности таких детей в рамках, скажем, общеобразовательной программы? Вот с чем сталкивается, например, тьютор или учитель, когда к нему в его класс приходит, да, или он начинает, скажем, помогать ребенку с аутистическим спектром?
Ну, ты имеешь в виду именно самого ребенка или...
Да, самого ребенка, да.
Да. Угу. Ну, конечно, для ребенка, ну, вообще все это в новинку, и особенно для детей с аутизмом смена обстановки, оно крайне такое стрессовое, да, им сложно переключиться из привычной среды, перейти в среду, которая необычная. И на первых этапах возможны проявления истерики, плача, крика, поэтому... тьютор, обязанность тьютора в том, чтобы он мог вот находить способы в том, чтобы вот эти проявления такого нежелательного поведения, да, как-то переводить в более, более продуктивно, более социально приемлемое поведение, да. Угу. И поэтому на первых этапах, допустим, вот ребенка не водят на все 45 минут, да, урока. То есть первоначально там приводят там 5 минут, 10 минут, потом, если уже тьютор наблюдает, если видит, что ребенок начинает нервничать, начинает проявлять какой-то признаки недовольства, то он его ведет опять в среду привычную, в тот же ресурсный класс. Да? И постепенно вот этот срок пребывания в обычном классе, оно увеличивается, увеличивается, когда уже ребенок начинает привыкать к тому, что сейчас есть занятия, сейчас он присутствует с другими детьми в классе, слушает учителя. И вот этот процесс обучения, оно постепенно увеличивается, и он может спокойно присутствовать, допустим, в течение всех 45 минут. Естественно, что для аутистов все это сложно, это все проводится постепенно. И не сразу вот привели ребенка в школу, да, и сразу его поместили в класс. Такое, как правило, не делается. Первоначально он присутствует только в ресурсном классе. Со временем уже начинаются вот попытки такого даже эксперимента приводить на одно занятие, там 5 минут побыли, пришел на другое занятие, провели тоже 5 минут. И срок времени увеличивается, и ребенок уже как-то вливается в эту среду, ему становится привычной, он становится, ну, частью общего класса. Да. Ему учитель может задавать вопросы, он может отвечать, если ребенок говорящий, да, там, у него нет в этом проблем. Ну, даже если он с трудом говорит...
А если невербальный, например?
Да, невербальный, тогда используются дополнительно то какие-то коммуникационные способы. Да. Там, допустим, у нас был ребенок, есть ребенок, который общается с помощью планшета, да, он там набирает слово, нажимает кнопку, и слово воспроизводится. Угу. Такие тоже формы присутствуют. То есть возможности, есть разные формы, да, общения. Поэтому, естественно, что на первоначальном этапе ребенку сложно, это ребенку-аутисту, войти, влиться в эту среду. Но это делается постепенно, чтобы он привык и чувствовал себя уже более спокойно, не испытывая какие-то стрессовые ситуации, не испытывая стресс.
Да, существуют самые разные методики работы с детьми с аутизмом. Есть профессиональное сообщество, оно, в общем, применяет разные, то есть у дефектологов своя несколько позиция, да, там и свои методики, и у логопедов, да, и есть такая методика по работе с детьми с аутизмом, часто применяется метод прикладного анализа поведения, ABA, так называемый, да. Вот расскажи-ка, я слушал много за и против, например, дефектологи его критиковали, что это там натаскивание как обезьянок, там на условные рефлексы, картинки, мы занимаемся по ABA со своей дочерью, с младшей, и он очень для нас как бы налицо эффективность. Мы рано диагностировали, и у нас уже ребенок сам в туалет ходит, и уже вот, и она и вербальная, то есть она говорит, вступает в коммуникацию, уже строит целое предложение, может объяснить свои желания, свои, да, вот, свои потребности и так далее. Да? Вот скажи-ка мне, я сделал рекламу такой, ABA, уже как бы отвечать риторический вопрос, но все-таки в чем состоит вот эта методика? И насколько она эффективна?
Ну, метод ABA, или прикладного анализа поведения, да, у нас переводится, он также называется поведенческая терапия, АБА-терапия. То есть это научная дисциплина, цель которой в том, чтобы на основе поведенческих технологий, там, методик обучения, выработать, да, в ребенке те навыки, которые у него либо отсутствуют, либо не развиты. И в том, чтобы его какое-то нежелательное проявление его в поведении, да, оно со временем исчезло, и поведение стало социально приемлемым, адекватным, да, в том обществе, в котором находится. Поэтому цель именно в том, чтобы именно больше скорректировать его поведение и выработать те навыки, которые у него, допустим, не развиты или отсутствуют. Вот. Естественно, каждый ребенок, он уникален, и у каждого свои возможности. Есть высокофункциональные дети с аутизмом, есть дети, к сожалению, с аутизмом вместе с умственной отсталостью. То есть формы аутизма очень много, и поэтому каждому ребенку нужен индивидуальный подход, идеальная методика, да, или индивидуальная программа, которой занимаются тераписты и тьюторы в том числе.
Ну, например, там есть там синдром Каннера классический, да, вот, да, довольно.
Ретта, да, Аспергера. Mm-hmm. Ну, это все как бы часть
аутизма. Аспергер, да, это такой высокофункциональный аутизм, да, с сохранностью интеллекта и довольно с проблемами с коммуникативными, да, но все-таки они есть. То есть он легче вступает, например, в коммуникативные, в коммуникацию с детьми и с окружающим миром. Mm-hmm. Хотя я, у него есть свои проблемы. Да. Mm-hmm. Хорошо. Раз уж мы говорим про заговорили про EBA, да, скажи мне, вот насколько, по-твоему, вот эффективен вот этот такой прикладной анализ?
Ну, как ты и сказал, и слушая отзывы родителей, да, которые имеют детей с аутизмом и с которыми занимаются по методу EBA, то я только слышал положительные отзывы. Конечно, как любой метод, он не идеален, да, и любой метод, он не может быть панацеей для всех, да. Понятное дело, что есть, конечно, к сожалению, случаи, когда он может не помочь или помочь очень мало. Тут оно зависит от, опять же, индивидуальных особенностей ребенка. Но, насколько я знаю, что этот метод EBA, он очень популярен, и популярен на Западе, в Европе, в Америке, и у нас он тоже сейчас очень востребован. Я был вот недавно на конференции международной как раз по аутизму. Там очень много людей свидетельствовали, рассказывали о том, как это помогает, да, как это работает, и делились какими-то новыми методиками, новыми способами, да, воздействия на детей с аутизмом и как вот выработки определенных навыков помощи, оказания помощи им. То есть, насколько я знаю, что, как говорю, что он, естественно, любой метод не идеален, но он работает, он эффективен, и главное, он основан на научных знаниях, это является метод научный, поэтому здесь нет какого-то шарлатанства, да, нет какого-то обмана. Ну, к сожалению, не всегда срабатывает. Еще много зависит от персональных особенностей человека, который занимается. Это тоже играет роль существенную. Поэтому, как любой метод, он работает, и это здорово.
Ну что ж, наш разговор подходит к концу. И последний вопрос, который я хотел тебе задать, он не каверзный, он такой вот... Я вообще рассматриваю передачу «Ничего особенного» как такой радио-хелпинг, да, радиопомогающая передача. Да. И ко мне, например, подходили радиослушатели и говорили, что вот у нас на самом деле у нас нет там детей с особенностями развития, но передача ваша помогает к нашим, в общем, детям, у которых обычные проблемы, да, вот помогает справляться с этими проблемами. Да? Так что, что бы ты посоветовал как тьютор родителям, у кого есть дети с особенностями развития, которые готовятся отдать в образовательное учреждение, общеобразовательное, да? Что им выбрать, инклюзивное образование или там, коррекционное заведение? Какие бы ты советы мог дать?
Ну, как сотрудник, да, человек, который занимался в инклюзивном образовании, я, естественно, посоветую инклюзивное образование, потому что в коррекционной школе я не работал, я не знаю, что это такое, я только имею общее представление, да. Но я, конечно, ребенок, естественно, он взрослеет, вырастает, и наступает такой момент, когда нужно ему идти в школу. И мне кажется, что эффективно, если родители дадут в идеале, да, дадут его в ресурсный класс, ребенок с аутизмом, да, чтобы там с ним занимались. Помимо занятий в ресурсном классе, в школе необходимо занятие и частным образом, потому что в целом должен быть вот такой ежедневный, да, вот круг таких образований, да, образования, чтобы было и домашнее образование, и по работе специалиста, будь то сам родитель, который может иметь знания, да, в EBA, либо приглашенный человек. И помимо этого необходимо занятие в школе, в ресурсном классе. И в лучшем, ну, естественно, еще было бы еще здорово, если бы и присутствовал логопед, который помогает ребенку, допустим, говорящему, да, выработать с ним тоже, работал дополнительно по своей методике. То есть должен быть такой комплекс образовательный, не только ты ограничивающий.
Может, там, нейро-йогу подключить.
Да, концов, то есть да. Любые три. Я просто знаю родителей, которых я занимаюсь, которые стараются ребенку дать максимально много, и они не ограничиваются только ресурсным классом. Они помимо этого с ним посещают различные центры, и занятия с ним проводятся отдельно. То есть все зависит от того, насколько в ребенка вложишься, да, и возможности в том, чтобы в нем выработать какие-то навыки, большая часть навыков, это все зависит от того, насколько ты в него вложишь, да, и насколько этим будешь заниматься как можно раньше, потому что чем позже начинаешь заниматься с ребенком, с аутизмом, тем меньше может быть эффект. Поэтому необходимо с самых начальных азов, то есть аутизм ставит до 3 лет, то есть вот с 3 лет можно с ним уже заниматься по методике ABA. Вот, и продолжить уже образование в школе, да, в ресурсном классе. То есть я думаю, что это в течение вот всего детства и дальнейшем, может быть, даже если будет это необходимо, необходимы такие вот целый комплекс занятий, которые не ограничиваются только школой, да, только ресурсным классом.
Ну что ж, дорогие друзья, главное не опускать руки, и в основе всех наших взаимоотношений с нашими детьми, есть ли у них особенности развития или нет, должна стоять, конечно, наша любовь и терпение. Ничего, это самое...
Без этого ничего не получится.
Да, это самый лучший метод. Да. Ну, к сожалению, наше время подошло к концу. Спасибо, Урин, за то, что пришел, рассказал на Майкарвизное вопросы ответил. И до встречи в эфире на Радио Теос. До свидания.
Всего доброго, большое спасибо.
Ничего особенного. 100% жизнь.